профессионал.
Да, у нас сегодня в гостях Денис Котов, генеральный директор книготорговой сети «Буквоед». Как давно мы хотели вас увидеть, Денис. О, а мы даже забыли вам дать... Не-не-не-не-не, вот, я так задумалась.
Так, сейчас поздороваемся. Вы да. Не спешите. Сейчас уже
все правильно было в первый раз.
Это незабываемое зрелище, которое многие пользователи Фонтан Кофе ждут с нетерпением, когда гость надевает гарнитуру.
Сколько есть разных способов? 35 разных способов надеть этот микрофон.
Отлично, я воспользовался двумя.
Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, да, Денис Котов, генеральный директор книготорговой сети «Буквоед». Сразу возникает вопрос, как много вы читаете лично?
Ну, тут надо понять, в последнее время или вообще в жизни. Вообще в жизни много, в последнее время меньше, так как количество документов, которые приходится читать, так сказать, отнимает время. Но стараюсь соблюдать минимальный стандарт, мне кажется, культурного человека. Это 10-12 книг в год. Мне кажется, что это вот базовый стандарт. Вообще удается, особенно в периоды отпуска или вот каких-то вот переездов между городами. Конечно, я всячески хватаюсь за книгу сразу же, потому что в суете очень трудно, безусловно, найти время, как и многим.
Но вы отдаете предпочтение людям. Художественной литературе или это все-таки какая-то документалистика, какие-то мемуары?
Скорее, мировоззренческая литература меня больше интересует, управленческая литература, поскольку жизнь еще вся впереди, еще много чего нужно успеть сделать. Чтобы квалификация росла не по дням, а по часам, надо, конечно же, и с картиной мира, и с пониманием науки управления активнее разбираться.
Ну, тогда и вытекающий следующий вопрос. А что же тогда читают наши граждане? Вот в последнее время есть какие-то понимания, вот какая литература пользуется вот безусловным успехом?
Как вы ее ранжируете, да? По писателям, по странам, по тематикам,
по жанрам.
Вот расскажите нам.
Ну, наши горожане и гости, они достаточно устойчивы в своих предпочтениях с точки зрения авторов. И вот я говорю, что вот в прошлом году мы подвели итоги за последние 3 года по авторам хит-парада. И, собственно, первое место занял Рэй Брэдбери, значит, причем с большим отрывом от всех остальных. Дальше за ним следовали Эрих Мария Ремарк, значит, Борис Акунин, Федор Михайлович Достоевский. Собственно, вот... Я не устаю повторять, что мне не стыдно за наших читателей.
Да, ну как-то эти имена
читателей.
Хотя бы внушают надежду.
Да. Вот, несмотря на то, что в топ-50, безусловно, есть и авторы, там, написавшие, нашумевшие эротические произведения,
да,
и прочие другие книги разных жанров. Но вот на вершине, так сказать, хит-парада по авторам, собственно, стоят серьезные гранды. А если смотреть уже на более коротких циклах, имеется в виду внутрь месяца, то мы, например, сейчас увидим, что на вершине хит-парада по художественной литературе вторая книга «Шантарам», «Тень горы» называется.
Продолжение.
Да, продолжение, значит, первой книги, которая, в общем, во всем мире стала бестселлером. И я так понимаю, что скоро по ней выйдет и фильм в Голливуде.
Ну, Джонни Депп, да, что-то там старается.
Да. Соответственно, вот кто не читал первую, имеет смысл с нее начать, потому что вот сейчас все люди голосуют за вторую, видимо, первая тоже очень понравилась. Вот, а так, несмотря ни на что, значит, у нас вот на третьей строчке хит-парада, возможно, у нас специальная цена, но Оруэлл с его бессмертным произведением 1984 на третьем месте по мартовскому хит-параду.
Ну, я думаю, тут не только цена, тут вообще события у нас в стране повлияли.
Вот. «Автостопом по галактике» тоже, значит, классическое такое произведение. «Убить пересмешника». То есть, на самом деле, вот почему-то
слушайте,
в марте...
Слушайте, ну, хорошая, качественная классическая литература,
да,
можно
да.
уже даже сказать.
Так. А если посмотреть на нехудожественную литературу, то вся «Кремлевская рать», краткая история современной России, история российского государства Акунина, вот... «Японские секреты идеального порядка». Это для домохозяек. мужчины с Марса, женщины с Венеры, отношения между мужчинами и женщинами, искусство любить Эриха Фрома, прекрасное произведение, я думаю, что кто не читал его, не пожалеют. Вот, легкий способ бросить курить. То есть вы видите, что не только антитабачная компания, значит, работает в магазинах, но и люди начинают потихонечку понимать, что пора уже с этим делом завязывать.
Становится более сознательным.
Да, трансерфинг реальности. Вадима Зеланда, да. И по-прежнему в хит-параде высоко находятся не святые святые, архимандрит IT, который уже изменил свой статус в церковной иерархии, вот, с его произведением «Не святые святые» связана, наверное, такая вот история. У нас давно не было книг, которые превзошли миллионный тираж. Вот «Не святые святые» — это та книга, которая добралась до этой вершины и сказала нам всем, что вообще-то если есть хорошее произведение, то и о нем знает большое количество людей, то оно может, так сказать, вернуться до тех тиражей, которых мы уже не помним.
Да,
их помнят наши бабушки и дедушки, даже папы, мамы. В советские годы этот тираж был, в общем, достаточно, ну, таким привычным, статычные, миллионные тиражи. Вот сейчас в среднем тираж в стране около 4000 экземпляров. Что, конечно, абсолютно неприемлемо ни для книжной экономики, ни для развития отрасли, потому что при таком тираже и автор не получает никакого дохода, и, собственно, всем участникам цепочки книгораспространения, ну, с каждой книги получается достаточно сложно зарабатывать, маркетинг не провести, рекламную кампанию не провести, то ли дело там миллионный тираж,
ну,
или 4000 экземпляров тираж, да?
Денис. Сделаем музыкальную паузу. У нас 15 минут на часах. Это значит, что пора узнать, что любит наш гость. U2 One. Первая история, которую просит Денис Котов. Это разговор добавить. Мы это делаем.
Профессионал.
Профессионал в книготорговом деле. У нас сегодня в гостях Денис Котов, генеральный директор книготорговой сети «Буквоед». Коля сказал, что у него какие-то есть вопросики. Но можно...
Давай, Саш, ты, потом я.
Да, ну вот закончили перед тем, как замечательно запел Бона, о том, какие хиты, да, что граждане у нас сознательные, интересуются и историей государства своего, и книгами такими философскими, можно сказать. А вообще в целом-то кризис как-то повлиял, потому что появляются вдруг какие-то новости о том, что вообще люди стали больше книг покупать.
Ну, или, конечно, или... в зависимости от масштаба наблюдаемого явления, да, и в каком из городов это явление наблюдается. Вот, например, там в Буквоеде, в Санкт-Петербурге в 2015 году, благодаря там событийности там года литературы, например, в период проведения книжного салона юбилейного, который был в мае прошлого года, действительно был всплеск по старым объектам сети, количество книг. И таких всплесков в 2015 году было 4, да, когда показатели предыдущего года были превышены. Но в среднем по больнице по итогам года, к сожалению, все-таки минус 2% в экземплярах. И это говорит о том, что несмотря на наши подпрыгивания, несмотря на наши... огромную поддержку событийности вот именно в книжной сфере, этого недостаточно. И мы, книжники, люди, которые занимаются этим делом профессионально, понимаем, почему это происходит. В первую очередь это происходит из-за того, что деградировала книжная инфраструктура за последние там 25 лет. И, соответственно, количество магазинов в 90-м году было 8,5 тысяч в Российской Федерации. Сейчас около 2 тысяч книжных магазинов в России. Да, всего. То есть сокращение кратное. За этим сокращением, собственно, сокращаются и тиражи, и количество читателей. Вот мы с вами живем в Москве, в Санкт-Петербурге. У нас вроде бы все хорошо. Буквоед на Невском, Дом книги, там маленькие книжные магазинчики. А если мы отъедем километров на 200-300 от Санкт-Петербурга, а уж не дай бог на 1000, то там уже в городах, там, 100-тысячниках, 50-тысячниках, и уж не дай бог заглянуть в 30-тысячники, книжных магазинов уже порой вообще нету. Да, там остались магазины, где продается алкоголь, безусловно, есть хлеб, безусловно, есть продукты, безусловно, какие-то еще есть товары, а книги порой уже не доходят.
Или то есть же... там люди вообще уже не читают?
Нет, читающие люди, они, конечно, из-под земли достают. Они везут из Санкт-Петербурга книги. Они читают по интернету. Ну, да, то есть где-то, где есть интернет и где они умеют заказывать, они, конечно, заказывают, особенно если есть точка выдачи. Это, в принципе, с этим тоже проблем. Сейчас все меньше, да, на территории страны. Вот, но мы же понимаем, чем отличается заказать в интернете книгу и прийти в книжный магазин, да, где, ну, не знаю, там 30-50 тысяч наименований на выбор, полчасика полистать, повыбирать, подумать,
потрогать,
что, потрогать, понять, что тебе важно, что ты хочешь подарить, что ты хочешь прочитать, я не знаю, вместе с ребенком, вместе с женой, да. То есть вот это такие выборы нечеткие сделать, которые, для которых нет атмосферы перед электронным экраном. Да, поэтому книжный магазин — это такое живое пространство, и мы, собственно, его наполняем событийностью, чтобы оно было еще и интересно.
Денис, вы сказали, что в численном выражении просели немного. Я понимаю, что это финансовое предприятие, это секрет, а в финансовом выражении насколько?
В финансовом выражении выросли, потому что цена выросла, на бумагу цена вообще линейно растет за курсом доллара. Сейчас в некоторых местах уже дефицит бумаги, потому что вагоны поехали на запад с нашей прекрасной бумагой, да. Вот. В среднем цена выросла процентов на 15 в книгах.
За год.
Да, да, да. И, ну, это вот по сути на уровне инфляции, да, такой рост. И за счет этого, конечно, в денежном выражении мы выросли по старым объектам, ну, а за счет того, что мы открыли еще 17 абсолютно новых книжных магазинов, то, собственно, мы выросли там процентов около 30.
Угадайте, какой самый популярный вопрос, вот когда мои друзья узнали, что Денис Котов у нас будет в эфире, они задают, как вы думаете?
Что читать? Нет?
Нет, они более в этом смысле меркантильные оказались люди. Я понимаю, что вы годами отвечаете на этот вопрос про ваши чудесные наценки. И как,
конечно,
меняется ваша формулировка при ответе на этот вопрос? Или она постоянная? Можете еще раз
так поговорить? Она предельно проста. Есть очень простая вещь. Есть себестоимость книги, есть аренда, есть налоги, есть зарплата, есть прочие издержки, включая маркетинг, и есть прибыль акционеров. Вот три составляющих. По прибыли акционеров мы находимся в положительной рентабельности. Нам еще далеко до рентабельности Мегафона и многих других предприятий, существующих и действующих.
Ну, вы разные книжки продаете просто.
Безусловно, да. Наша рентабельность, она вполне хорошая, она устраивает акционеров и позволяет нам дальше инвестировать собственные средства в развитие книжной сети и радовать жителей других регионов. Вот. Мало того, для тех, кому цена кажется дорогой, мы предлагаем участие в специальных акциях, где в специальное время, порой по всей сети, например, вот как это происходит, буквально на днях будет происходить во время «Библия-ночь». Да, в ночь с 22 на 23 апреля. 23 апреля — это день книги, и, собственно, на все товары у нас представлены. Мы приняли решение о огромной скидке. Ночью 25% скидки для всех, кто придет в «Библия-ночь» и поддержит это культурное явление.
То есть вы всю ночь будете открыты?
Кроме того, все магазины будут открыты, да, всю ночь. Кроме того, будут есть клубная система, и там, собственно, накопительная система скидок. То есть таким образом мы для тех людей, кому дорого просто вот так вот с улицы зайти на Невском проспекте и купить что-то там за 500 рублей, делаем систему изменения цены. Можно в интернете заказать, у нас дешевле цена в интернете. Так что все возможности открыты. А арендные платежи сегодня — это затраты номер один в структуре цены на книгу.
Продолжая разговор про бизнес, да.
Вот, насколько важно иметь магазин именно на Невском? Понятно, что там, наверное, самая дорогая аренда.
И как меняется аренда в последний год?
Ну, мы выстраиваем, на второй вопрос сразу отвечу, мы выстраиваем долгосрочные партнерские отношения с собственниками недвижимости, поэтому у нас все в договорном режиме, все росты прописаны, они ориентированы на инфляционный уровень, да, там вот, и это для нас основа стабильности бизнеса. На Невском проспекте мы образовались давно. Первый раз мы образовались в 2002 году, открыв на Невском 13 книжный магазин. Потом, чуть позже, на Невском 78 маленький, но гордый книжный магазинчик. И на Невском 46 мы решили выйти с концептом. Это было уже почти 6 лет назад, ну там 5 с небольшим, с новым концептом. Парк культуры и чтения, который, как и наши крупнейшие объекты, тоже работает 24 часа, является крупнейшим в Санкт-Петербурге по общей площади 3000 квадратных метров и расположен на 3 этажах с эскалаторами, лифтами, которые, слава богу, нам достались в наследство. Но я могу сказать, что сегодня в Российской Федерации мне неизвестны книжные магазины на разных этажах, в которых есть там лифты, эскалаторы и возможность, в том числе инвалидов-колясочников, посетить эти объекты. У нас был Ник Вуйчич в прошлом году, поэтому, как вы понимаете, для инвалидов-колясочников есть возможность приезда и в том числе путешествия на все 3 этажа.
А, ну вот вы сказали, у вас в этом году, да, или в прошлом, 17 еще новых магазинов открылось?
В прошлом году 17, да, в этом году мы продолжим дальнейшее развитие и планируем открыть около 25 новых книжных магазинов в северо-западном регионе.
А, только в северо-западном?
Ну, и в Санкт-Петербурге, и в северо-западном регионе.
То есть,
да,
вы считаете, еще можно, есть куда расти?
Ну, мы, в принципе, да, имеем калькуляторы, умеем считать территории в том числе и, собственно, вести свои дела. Поэтому, ну, вот, если мы не будем развиваться, то книжная инфраструктура, к сожалению, не будет развиваться. Так оно сложилось на сегодняшний день.
Самый маленький по численности город, в который вы придете в 2016 году?
Ну вот мы открыли в прошлом году в Кондопоге, значит, книжный магазинчик, это 30 тысяч жителей. Это, конечно, тяжелая такая нагрузка, да, то есть...
Тут у вас скорее просветительская деятельность, чем коммерческая.
У нас она исходно просветительская, а деньги мы зарабатываем, потому что правильно умеем считать эти деньги. А вообще книгами занимаются только просветители, потому что если бы ну, просто наши компетенции по управлению 200 тысячами наименований применить, например, значит, в другой сфере, то мы бы зарабатывали кратно больше. Например, там у Юлмарта 120 тысяч наименований, да, в «Матрице», у нас 200. Да, то есть разница в оборотах, я думаю, всем очевидна.
Но работать со смыслами — это интереснее.
Конечно, конечно, это вообще супер тема. Да, то есть те люди, которые не ориентированы, ну, у которых деньги не на первом месте, а в книжном бизнесе у всех деньги не на первом месте в системе мотивации, безусловно, это... просто призвание, это абсолютно там инвестиции в собственную культуру, интеллект, прекрасные люди работают, приходят.
Нужен аккорд. Эта мысль требует аккорд. 29 минут, уже 30 минут, поэтому
хорошо,
мы сделаем этот
хорошо,
аккорд и продолжим сразу после того, как Red Hot Chili Peppers, композиция Under the Bridge, прозвучит в нашем эфире специально по просьбе нашего гостя. Денис Котов у нас в гостях, буквально.
Профессионал.
Сегодня у нас в гостях Денис Котов, генеральный директор книготорговой сети «Буквоед». И, Денис, такой вопрос. Вот вы рассказали, 17 открылось, будет еще 25. Когда вы появляетесь, что происходит, если там есть другие книжные магазины, что с ними происходит? Они отмирают или появление «Буквоеда» для них это как новый такой глоток и появляется...
Конкуренция, борьба локтями.
Вот у меня есть хороший пример. Такой магазин «Подписные издания» на Литейном проспекте. Mm-hmm. Вот Михаил, значит, по наследству, так, ну не по наследству, да, там в его семье во владении находится этот книжный магазин. И он неплохо себя чувствует, этот магазин, потому что он проводит активную маркетинговую политику, он подбирает вот так вот тонко очень ассортимент. То есть вот он такой вкусный книжный магазин. Понятно, что если рядом стоит магазин там 19 века, да, где, ну, немножко пылью все подернулось, значит, и, ну, соответственно, никаких технологий, никакого маркетинга нет, таким компаниям сложно приходится, если у них помещение не в собственности, и они, соответственно, вынуждены платить аренду. Но я знаю, собственно, примеры и подобного рода магазина, которые, собственно, живут и продолжают свою работу, несмотря на то, что мы рядом, например, в Новгороде. Вот у нас большой книжный магазин, там 700 метров, а там где-то в 200 метрах еще там магазин 300 метров. Поэтому все зависит от качества управления. Да, и здесь Собственно, надо учиться, учиться, еще раз учиться. А как завещал, не знаю, уж не помню, значит, наш великий бывший, значит. А с точки зрения, что делать сейчас людям, которые хотят открывать новые книжные магазины, вот буквально на днях, вот прямо вот вчера ко мне пришла информация, что вроде Минэкономразвития поддерживает инициативу субсидирования открытия новых книжных магазинов, малых, да, соответственно, с тем, чтобы поддержать предпринимательскую инициативу в этой сфере, потому что действительно по итогам года литературы многие, собственно, государственные деятели, органы, включая президента, осознали ту глубину проблем, до которой мы дошли, по большому счету за красной чертой мы находимся с точки зрения книжной инфраструктуры, и, собственно, поставлена задача была и на культурном форуме, и на съезде Российского книжного союза, который прошел буквально недавно в Москве, задача на восстановление книжной инфраструктуры до высокого уровня.
Очень интересная вещь, вы говорите о буквоеду, вот эти решения Кабинета министров интересны, вы к ним как-то готовитесь, может быть, уже даже есть понимание каких-то цифр?
Не знаю, мы пока не готовимся, войти? Да, потому что мы с Минэкономразвития уже больше 3 лет коммуницируем, рассказываем, что нужно вообще книжным операторам для того, чтобы они могли развиваться.
Они вас слушают?
То есть это вы это решение прокачали?
Внимательно слушают, не только нас, я имею в виду, не только вот буквоед, там и Московский дом книги, и другие книжные операторы, они внимательно слушают, uh-huh. внимательно записывают, uh-huh. пытаются согласовать с Минфином и всеми другими министерствами, которые есть в нашей большой Российской Федерации. И, как правило, ну, этот процесс затягивается. Вот сейчас вроде бы решения начинают доходить до конкретных форм. Мало того, там одно из решений — это поддержка событийности, да, потому что, безусловно, для большого числа книжных операторов, если бы они включили вот событийность, которую вот буквоед ведет там больше там 1000 мероприятий в год, да, если бы подобного рода событийность была во всех регионах, то я думаю, что книжникам было бы полегче, да, потому что событийность — это возвращение людей, они, значит, приближаются к книге, даже если они год не читали по какой-то причине, они приходят на встречу с Прилепиным и начинают опять читать Прилепина или какие-то другие произведения.
Ну, Прилепин же тоже не в каждом городе есть.
Прилепин
понимаете?
Не
такую,
в каждом городе есть. Да, но нужно искать своих Прилепиных. Да, я думаю, что у нас событийность тоже вот 1000 встреч, это не с Прилепиным. Вот. Это могут быть абсолютно разные формы. Это могут быть дискуссии. Да, вот перенести дискуссии с кухонного формата в формат книжного магазина. Это могут быть научно-популярные беседы. Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе. Для этого не нужен Прилепин, да? Для этого достаточно найти местного свидетеля, значит, прихода пришельцев и с ним, соответственно, выстроить коммуникацию. Это очень интересно.
Сразу возрастут продажи книг фантастики.
Ваш отдел по подготовке специалистов, которые в этом разбираются, я не знаю, готов работать на экспорт? Ведь нужны люди, которые умеют это делать. Просто так это не начнется.
Ну,
да?
Мы, конечно же, в себе накапливаем компетенцию. И вот сейчас вот ближайший книжный салон будет с 26 по 29 мая. Да, это крупнейшее книжное mm-hmm. мероприятие в Санкт-Петербурге. Там буквоед около 50 мероприятий представит различных. Конечно, мы накопили в себе компетенцию, и наши люди на самом деле, они учатся с каждым годом все большее количество мероприятий создавать. Ну, на экспорт вряд ли, а вот внутри родины поделиться, значит, с желающими опытом, подсказать какие-то базовые подходы, это мы всегда готовы.
Вы ведь не записываете, да, ваши встречи с теми писателями, которые
это,
у вас проходят?
Вот, признаюсь, грех.
Вот
это
смотрите,
мой личный недосмотр.
Грех. Простое да. предложение. История, как вы понимаете, сейчас более чем актуальна. Смотреть те или иные лекции в сети.
Да, да.
Презентация у вас проходит регулярно. Люди приходят уникально. Что бы не сделать, не знаю, онлайн-трансляцию и какой-нибудь видеоблог завести, где все это будет публиковаться. Ждем?
Обязательно ждем, просто вот все упирается в основном в женский фактор, потому что вот у нас такой женский маркетинг, и они как-то любят больше вот такое живое общение
с технологиями, не дружат.
С техникой, да, трудно.
Камеру повесить в уголке, это же, ну, копеечная история, в самом деле.
Это правда. На самом деле уже у нас оборудована студия аж целая на восстание. мы периодически, ну, там был период, когда мы активно там что-то снимали, но потом тоже ситуация развалилась. Не наше немножко это занятие. Угу. Мы, наверное, я бы так в эфир сказал, что мы ищем, да, адекватного партнера, который будет в этом заинтересован. Мы готовы, значит, собственно, поддерживать подобного рода инициативу.
А то маленькими буквами напишите на фонтанке офиса, где я родилась.
Да, да.
Денис Кот в прямом эфире. Вопрос. Вы про Владимира Ильича Ленина внезапно что-то сказали?
Сказали бывший великий.
Бывший великий, да. Я зацепился. Как у нас сейчас народ реагирует на литературу, связанную с тем периодом, на какие-то аутентичные тексты? Вообще есть они или нет? Труды Ленина, я не знаю, там труды еще каких-нибудь марксистов, ленинистов.
Я сам сейчас с удивлением в своей голове обнаружил, что вот книг Ленина-то я, в общем, и не вижу, а я уверен, что они имели бы сейчас спрос, особенно если бы на правильное. Я знаю, что Стариков, например, сталинские какие-то выдержки и цитаты, то есть под эгидой Стариков рекомендует, происходит. А других наших великих Леонида Ильича там и прочих тоже днем с огнем не сыскать. Мне кажется, что это недосмотр издателей, и надо бы как-то это в эту сторону... Потому что «Капитал» Маркса, например, это такая устойчивая позиция.
Развивая мысль про ноу-хау, пусть будет издательство «Буквоед». Вы так активно развиваетесь, вместо одного магазина сделайте какой-нибудь экспериментальный проект по печатанию того, чего не хватает.
Не хватает.
Да, каждый должен заниматься своим делом. Я вот вижу, что, например, не хватает книг Джиду Кришнамурти, одного из великих наших мыслителей. И всем издателям промываю мозг, чтобы они начали его печатать. Некоторые уже поддаются и начинают. И многих, на самом деле, других великих мыслителей, потому что быстрее всего мы, конечно, забываем великих мыслителей, да, на фоне нашего шоу-бизнеса и всяких пузырей мыльных, которые всплывают.
На фоне тех, кого нас сейчас позиционируют как великих мыслителей.
Ну, я не знаю такого человека, назовите мне хоть одного современного великого мыслителя, которого сейчас позиционируют как великого мыслителя.
Не знаю, огромные тиражи и обилие изданий с твоей фамилией на книжных полках наверняка могут человека заставить поверить в то, что он... Ну, не просто так, человек. Есть же у вас такие, целыми полками лежат. Упомянули, кстати, вы Старикова вслух.
Стариков, хороший у него там интеллект, ум, память. Но там понятно, что он не относится к категории именно мыслителей, да, как таковых. То есть все-таки мыслители — это тех, у кого цели за границей жизни.
Маленький вопросик. Нет, мне не дают, Коля, все вопросы.
Не, ну просто 45 минут, да, хорошо, молчу.
Паузами. Просто это вот вяжется очень логично с тем разговором, который сейчас проходит.
Про мыслители
и так далее. Существует ли некая цензура в буквоеде? Есть ли какие-то книги, которые, наоборот, как раз точно никогда не появятся?
Первая цензура — это, конечно, наша оценка невостребованности у читателя. Вот если наш закупщик считает, что эта книга, там, не знаю, там 30 экземпляров за год ее не продастся, или 50 экземпляров, то он, соответственно, либо ее берет для интернет-магазина, и там она встает, либо не берет совсем. Цензура есть, собственно, исходя из закона Российской Федерации, все судебные решения, которые приняты, значит, они нами исполняются, мы их стараемся отслеживать. Есть цензура, например, связанная с медийными пузырями, да, то есть вот Геббельса, что ли, да, вот...
Да-да-да, об этом мы отдельно проговорим.
Это была самая яркая рекламная кампания книги за последние годы. Ни один живущий, хороший автор не получил такой подсветки средств массовой информации, как книга Геббельса, не говоря уже о каких-то вот комиксах, там, Маус, по-моему, да, вот этих вот всех историях. Поэтому... мы сами не производим дополнительных каких-то фильтраций смысловых. Uh-huh. Я стараюсь делать поддержку, например, тем книгам осуществлять, которые считаю, что они крайне важны для человека. Там, не знаю, там я всегда их рекомендую: «Семь навыков высокоэффективных людей», «Генератор возможностей» Александра Николь-Гратовских, «Сила настоящего» Экхарта Толли, «Душа, ее уроки и цель» Сони Чокита и многие другие, Джиду Кришнамурти, uh-huh. «Первая и последняя свобода», и многие другие книги, которые я стараюсь поддерживать. То есть мы стараемся поддерживать позитивный спектр и не обращать внимания на там такие продукты, которые у некоторых вызывают изжогу, типа дианетики, типа там еще чего-то. То есть, на мой взгляд, ну, дианетика, как и любая книга, в которой есть смысл и содержание, она должна присутствовать, и человек должен иметь право ознакомиться, да, и понять, оно его интересует, не интересует. Да, вот меня лично история Хаббарда крайне интересует с исследовательской точки зрения, да, это же каким надо обладать проектировочным мышлением, да, интеллектом, чтобы построить такую модель. Это тоже нерядовая ситуация.
Возвращаясь к сложной литературе, вот Александр меня так подсекла своим вопросом перед музыкальной паузой, плохая с точки зрения правоохранителей литература у вас как себя чувствует? История с Геббельсом понятна. А оказывается, библиотеки, например, если у них выявляется такая история, должны книги сжигать.
Да, вы что?
Да. Как у вас с этим дела обстоят? И история с Геббельсом, это как бы разовая была такая штука? Или это происходит периодически, просто это не становится достоянием СМИ?
Нет, это очень редкие такие действительно разовые истории, которые имеют какой-то вот пузырь медийный. Угу. И мы, в общем, в этих случаях возвращаем производителю его товар, поскольку все-таки это издают конкретные издатели. Вот, хотя, конечно, с точки зрения закона, да, вот все, что не запрещено, то разрешено.
Но вы в этом смысле, то, что называется, на рожон...
Мы на рожон не лезем, мы большая система, да. Если вдруг мы начнем резать на рожон, вот совсем жестко...
И кричать, и вдруг, закон и скажет, позволяет.
Кто-то примет решение, давайте закроем этот буквоед весь. И 1,5 миллиона человек, которые ежемесячно заходят в буквоед, они там встанут перед закрытыми дверями. Мы, конечно, на такое пойти не можем.
То есть история взаимоотношений с такими книгами — это возврат издателю, и эти вещи, они, да, в контрактах,
да,
прописываются заранее.
Да, они дальше
заранее
уже решают этот вопрос, как они хотят. То есть в наших отношениях это позволительно. Как правило, издатель живет не на одной позиции, а у него есть линейка, и все к этому относятся совершенно спокойно. Вот. В общем, я думаю, что для того, чтобы человеку прикоснуться к духовным или великим мыслям и ценностям, все равно есть огромнейший спектр литературы. В последнее время мы поняли, что буквоед на самом деле это такой Google 21 века. Мы отвечаем на жизненно важные вопросы человека. Да? То есть вот есть у него жизненно важные вопросы, а у нас есть жизненно важные ответы. Да, и вот на этом строится вот в базе наши отношения с читателем, потому что что такое читатель? Читатель — это же не просто, значит, какие-то люди, которые книжки читают, это люди, которые думают, да, которые развиваются, осваивают культуру, осваивают язык, собственно, повышают свою производительность труда, и это, собственно, золотая часть вообще нашего населения в стране, значит, интеллектуальная элита, не побоюсь этого слова, от которой зависит ее дальнейшее развитие.
Спасибо Денису за такую веру, в общем-то, в наших граждан, наших
читателей. Это не вера, это ведание.
Ведание. Итак, последние какие-то, буквально вот в эти дни, какие будут происходить встречи, как раз события в буквоеде?
Угу. Ну, конечно же, самая громкая встреча — это Захар Прилепин 21 апреля.
Имя, которое мы уже тут,
значит,
назвали.
В 19:00 на Лиговском проспекте, дом 10, в буквоеде на Восстание. Значит, мы начинаем прекрасную акцию «Книги мира». Кругосветное путешествие, да, то есть люди, которые будут активно читать, смогут в отпуск поехать уже за счет компании «Буквоед», за счет тех призов, которые, значит, мы будем разыгрывать в последний день книжного салона. Татьяна Устинова это будет делать на Манежной площади, это будет супер-мега мероприятие. Вообще книжный салон — это самый главный праздник для читающего, думающего, осознающего горожанина с 26 по 29 мая на Манежной площади, в пространстве зимнего стадиона и окружающих mm-hmm. площадках. Это, наверное, самая главная новость. Если вы туда придете, там будет за 4 дня около 200 мероприятий разных. У вас взорвется мозг от радости. Значит, поэтому отменяйте все ваши отпуска, сдвигайте их, прекратите думать об огороде в этот уикенд и с детьми, восстанавливая книжную культуру семьи, восстанавливая книжную культуру нашей страны. Приходите все, потому что нам бы хотелось обогнать по числу посетителей пивной фестиваль. Да? У пивного фестиваля известно, что 400 тысяч человек — это были, так сказать, пики посещаемости. Книжный салон пока 200 тысяч по цифрам, по оценкам города. Вот, соответственно, давайте вместе покажем, что читающих и думающих людей существенно больше. Да, больше пивников. Вот, наверное, такая из главных новостей.
Александра?
Да, а что касается последних каких-то книжных новинок, которые вот-вот должны в буквоеде появиться или уже появились, вот что-то прям...
Новые книжки как часто появляются вообще?
Новинки вообще страшно много. В стране издается 112 тысяч наименований, поделите сами в голове на количество месяцев.
Ежегодно.
Несколько тысяч. 112 тысяч. Это четвертое место в мире среди стран и третье место в мире среди языков. На первом месте английский мир, на втором месте китайский мир, на третьем месте мы, русский мир. Ура, мы самые широко интеллектуально интересующиеся. К сожалению, тиражность маленькая, но спектр наших интересов просто огромен. В этом гордость меня распирает. Значит, а из новинок сейчас ничего не скажу, не взял информацию с собой.
Новинки надо всегда, приходить в буквоеды.
Да, на входе вот всегда лежат новинки, это они. Значит, берите смело, но на самом деле не забывайте и те книги, которые изданы 100 лет назад или, собственно, написаны 100 лет назад, потому что там порой существенно больше смыслов и существенно больше пользы для нашей сегодняшней жизни, для отношений с другими людьми. Из того, что я читаю, два слова скажу, и это будет в том числе реклама книг. Значит, великолепный кишечник. Неожиданное название. Значит, мы ничего не знаем о своей пищеварительной системе, а это книга, которая раскрывает просто всю картинку. Это супер всем полезно. Всем, кто ест еду, рекомендую. Вот все, кто на пронаедение, можно не читать.
Великолепный кишечник. Я думаю, это станет тизером нашей, да, нашей, да, беседы. Да.
И, конечно, «Основу психолингвистики» не перестану рекламировать, тоже ее читаю. И считаю, что каждый человек, который изучает свой язык не по учебникам русского языка, а по учебникам лингвистики, становится лучшим производителем смыслов, лучшим и интереснейшим собеседником. Поэтому всем взрослым, кто не знает, что такое лингвистика, психолингвистика, рекомендую.
Спасибо большое. Денис Котов, генеральный директор книготорговой сети «Буквоед», был сегодня у нас в гостях. Очень много интересного рассказал. Надеюсь, наши отношения будут продолжены.
Обязательно.
Спасибо. Ну и в конце аккорд по просьбе Дениса. Мы сказали, что много было иностранной музыки. Нужно чем-то нашим финишировать. ДДТ — это все.